сотника была проблема, и у него заболел слуга. Он обращается к Иисусу Христу за помощью, и мы видим, что Иисус Христос сразу же отреагировал на эту просьбу. Ибо мы читаем, что Иисус пошел с ними. Почему я отмечаю эту мысль? Потому что не во всех случаях Иисус Христос сразу откликался на призыв. Нет, это не говорит о том, что он не хотел помочь. Да, он был во времени, потому что был человеком. Допустим, он к Лазарю не сразу пошел. Но это была причина, чтобы явлена была сила Божия. Когда Иаир пришел и попросил, не сразу. В то же самое время женщина, которая дотронулась, сразу получила исцеление. В данной истории, в данной ситуации Иисус Христос пошел сразу. Почему? Он знал сердце сотника. Он сразу отвечает, я приду, сотник, и исцелю его. Итак, мы сейчас вместе с Андреем постараемся вместе с вами. Друзья, рассуждайте вы вместе с нами. Это очень хорошо. Может быть, у вас какие-то будут новые мысли. Это очень важно вникать в детали. Не просто прочитать историю. Да, эту историю я читал уже десятки раз и слышал о ней. И в то же самое время детали стоящие, чтобы мы с вами обращали на них внимание. Итак, первая мысль или первое качество, очень важное, которым обладал сотник. Кстати, хочу подметить, что сотник, он был язычником. Он не был евреем. Иисус Христос пришел не к нему, он пришел к евреям. Но так как евреи его не приняли, то тут включаются уже и язычники. Итак, у него вера. Какая вера? Вера Божия, вера глубокая. Обратите внимание, что говорит сотник. «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, скажи всего лишь слово». Немного слов, немногословия. Кто-то скажет, ну, это просто так написано, скажи слово. Нет. Сотник хотел, чтобы Иисус Христос сказал всего лишь одно слово. Какое, он не знал. Возможно, догадывался. Господи, скажи одно слово, и выздоровеет слуга мой. Вы представляете, какую веру в Божие слово он имел? А ведь слово нашего Бога, оно имеет огромную силу. Словом Божьим сотворены небеса. Мы читаем, что веки устроены Словом Божьим. Пища, которую мы с вами вкушаем, она освящается Словом. Итак, сотник имел глубокую веру. И мы читаем, и выздоровел слуга в тот час. Мне кажется, что этот слуга выздоровел не по своей вере, а по вере сотника. Рассчитывал ли сотник на то, что слуга выздоровеет? Обязательно. Вот... Мне почти сейчас вот Андрей включится в разговор. Вот мне кажется, я почти что уверен, что сотник, когда говорил это слово, Господи, скажи только слово, он на 100% верил, что слуга выздоровеет. Ну, по крайней мере, мне это кажется. Между строчками я это как-то читаю. Потому что настолько убедительно он об этом говорил. Да, он мог бы сказать по-другому. Знаете, как он мог бы сказать? Иисус Христос, у меня слуга заболел. Приди ко мне в дом и возложи на него руки. Мог бы он так сказать? Конечно, мог. Вы помните Неймана, который приехал за исцелением? Елисей говорит, пойдите скажите ему, чтобы он 7 раз окунулся в Иордане. Что за ответ? 7 раз. А почему не 5? Почему не 8? А я думал, говорит Нейман, что он выйдет, возложит на меня руки свои, и я выздоровею. То же самое мог подумать и сотник. Вы помните, когда Иаир пришел, у него тоже была ситуация. Дочка заболела, тут слуга заболела, а там дочь смертельно, 12 лет. Иаир призвал Иисуса Христа в свой дом. Сотник Иисуса Христа в свой дом не зовет. Вот там, Господи, где ты находишься на том месте, за 10, 15, 20 километров примерно. Вот на том месте скажи всего лишь одно слово. И это твое слово, я верю в него, оно исцелит моего слугу. Друзья, так могло бы произойти. И вы представляете, если бы сотник сказал, Господи, приди ко мне в дом мой, возложи руки. Да, я представляю себе, что сотник жил в хорошем, благоустроенном доме. И вот Иисус Христос приходит, за ним большая толпа людей. Сотник открывает ворота свои. Там цветы цветут. И он ждет, сейчас Иисус Христос придет к нему в дом и возложит руки на больного слугу. Вы знаете, друзья, ну здесь поверить в исцеление гораздо легче, как-то торжественно. Но сказать всего лишь слово, дорогие мои, для этого нужна глубокая, настоящая, живая вера.
Что характерно, то, что эта 7 глава начинается, когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, который шел к Капернауму. Мне вот задается вопрос, сколько из этих людей, которые слушали Иисуса Христа, поверили в то, поверили в Иисуса Христа, в Его силу. Вот смотрите, сотник услышал об Иисусе.
В 7 главе это слова, вернее, эта глава начинается с очень интересного момента. Когда он окончил все слова свои. Все слова свои. Другими словами, его окружало очень много народу, и когда он закончил разговор с ними, он делает такое заключение. В Израиле не нашел я такой веры. Я не знаю, из тех, которые слушали, там, уверовали они, не уверовали, здесь не описано. Но я думаю, что здесь как бы Лука проводит такую параллель о том, что Иисус Христос проповедовал, люди слушали, но человек, который уверовал, он всего лишь услышав об Иисусе. Дорогие друзья, сколько мы ходим на собрание, сколько мы слушаем слово, сколько мы читаем Библию. Человек, услышав об Иисусе, уже поверил в Него, поверил в Его силу, поверил в то, что этот человек, то, что Иисус Христос, это тот, который может сказать только одно слово, и слуга его выздоровеет. Очень характерно, дорогие друзья, что у нас была такая вера. Мы воспитываемся в христианской семье, мы воспитываемся в среде, и зачастую мы начинаем терять этот, можно сказать, такой вот соприкосновение со Словом Божьим, тогда, когда мы воспринимаем это как от самого Бога, о том, что это Бог сегодня говорит к нам. Вот Иисус Христос говорил к слушавшему народу, но исцеление получил слуга, потому что один человек, услышав об Иисусе, поверил в Него, сказал, этот Иисус Христос может сказать только одно слово, и слуга выздоровеет.
Вы знаете, друзья, мне кажется, что поражение у верующего человека начинается с того, что в нем разрушается вера. Вот хочу задать такой вопрос. Ева. Адам и Ева. Бог дал им всего лишь одну заповедь. Ни две, ни три, ни четыре, ни пять. Вот с этого дерева вам вкушать нельзя. Как вы думаете, друзья, у веры, у Евы была вера в Божьи слова или нет? Думаю, что была. Потому что она сразу-то не пошла и не вкусила. Мы не знаем, сколько времени прошло с тех пор, как Бог сказал об этом, и Ева взяла от плодов и ела. Может быть, год, может быть, два, может быть, три, может, 15 лет. Но так или иначе, у Евы была вера в то, что раз Бог сказал, значит, это имеет огромный смысл. Его слова несут в себе какое-то значение. Так что же произошло, что Ева все-таки взяла от плодов и ела? Дьяволу удалось разрушить в ней веру в Божьи слова. Подлинно ли, сказал Бог. То есть он поставил под сомнение слова Бога. Вы представляете, насколько дьявол в этом направлении имеет успех? Здесь сотник поверил в Божье слово. Правильно Андрей подметил, он всего лишь услышав об Иисусе, он не видел Иисуса Христа даже в лицо. Я знаю людей, которые покаялись от того, что слышали проповедь по радио, никогда в церкви не были. Подобная ситуация, услышав всего лишь об Иисусе. Друзья, Иисус Христос говорит, я приду, найду ли веру на земле? Вы помните, когда Иисус Христос сказал Петру, Симон, Симон, все сатана просил сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, Симон, чтобы не оскудела вера твоя. Что значит оскудела? Чтобы не осталось ее очень-очень мало. Чтобы вера у тебя была живая. В греческом переводе написано по-другому. Но я молился о тебе, Петр, чтобы вера твоя вообще не исчезла. Вы представляете, о чем Иисус Христос переживал? Петр, о котором Иисус сказал, на тебе я создам церковь мою. Иисус Христос молился, чтобы у Петра вера вообще не исчезла. Значит, есть вариант, что она может исчезнуть, она может оскудеть. Дорогие друзья мои, верим ли мы сегодня в Слово Божие? Это обычный вопрос, это вопрос, на который мы очень много раз слышали. Возможно, сегодня Бог побудил наши сердца задать вам этот вопрос. Верим ли мы в Божьи слова? Я не знаю, Андрей помнит или нет, когда-то мы после одной радиопередачи получили звонок, побеседовали с одним человеком. Вы знаете, он говорит, я 7 лет был проповедником, членом церкви, живет здесь Сакраменто у нас, в городе. Я уже продолжительное время церковь вообще не посещаю. Я спрашиваю его, а почему? Потому что в церквях творится то, что мне не нравится. Я говорю, окей, я очень солидарен с вами, что бывает в церквях происходят вещи, которые из ряда вон выходящие, да? Я говорю, ну а теперь, что мы дальше будем делать? Вот как вы думаете дальше? Вот вы 7 лет были проповедником, вы говорите, что вы Библию хорошо знаете. И дальше он продолжает. Ты знаешь, когда однажды ко мне пришел друг мой, который находится на таком же положении, как и я, и говорит мне, давай мы сегодня, вот после столько времени, пойдем все-таки в церковь. И вот мы посетили одно собрание. Он даже назвал эту церковь в нашем городе. Многие из вас знают эту церковь. Так вот, и он говорит, собрание идет, проповеди звучат, такая теория, как правильно жить, как правильно трудиться, как правильно любить Бога. И вдруг в конце собрания служитель церкви объявляет, а сейчас у нас будет объявление жениха и невесты. Выходит он, выходит она. И служитель говорит, сегодня мы их объявляем женихом и невестой. Ну, как это обычно, объявление в церкви. И дальше поясняет, чтобы не было недоразумения, я вам, братья и сестры, поясню. Он развелся, она развелась. Сегодня хотят жить вместе. И он дальше мне говорит, я сидел в церкви на скамейке, я в ужас пришел. Да, друзья, проблема есть. Ну и дальше мы с ним беседовали. Я говорю, вы знаете, вот у вас дети есть. Вот вы перестали ходить в церковь. Что, церквей мало? Он говорит, ты знаешь, я потерял всякую веру в Бога. В то, что Бог может творить чудеса. Потому что сегодня все христиане стали плотскими. Это его точка зрения. Друзья, конечно, это не так. Сегодня есть их мало искренне верующих людей, которые верят в Божьи слова. Которые еще не потеряли веру в Бога, веру в Божье Слово. Вы знаете, для меня это было очень важно. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что имеет веру, а дел не имеет? Это вера мертвая. Вы посмотрите, у сотника была вера живая. Он не просто сказал, Господи, скажи слово и выздоровеет слуга мой. Вы представляете, чем он рисковал? Ну, в плане своим авторитетом. Он посылает людей, старейшин, они приходят. И вы представляете, если бы не получилось? Он делом повторил. Я верю в Божье Слово. И я хочу подтвердить это на деле. Дорогие друзья, 11 глава послания к евреям. Герои веры. Герои веры. Сегодня есть много разных героев. Героев нашего времени, героев труда. Но быть героем веры, друзья, это... Кто из нас сегодня хочет попасть в 11 главу послания к евреям? Да, мы имеем право дописывать в Библию, но читая историю церкви, мы знаем, что были герои веры, которые верили в Божие Слово.
Библия говорит о том, чтобы мы имели веру с горчичное зерно. Вы знаете, я так подумал, почему с горчичное зерно? Потому что у горчичного зерна есть потенциал расти. Вырасти, так сказать, можно в такое дерево. У горчичного зерна есть потенциал вырасти. Вы понимаете? Во-первых, у нас должна быть живая вера, а во-вторых, она должна расти. Но вера, она не будет расти где-то на асфальте, она не будет расти где-то еще в таких каких-то условиях, ну, таких вот. Вера должна расти в климатических условиях. И можно очень много говорить, в каких условиях может расти вера. Но дело, что я хочу обратить внимание, это то, что у каждого христианина вера должна расти. Или ваша вера растет, или ваша вера увядает. То есть она у вас разрушается. То есть были такие люди, которые потерпели кораблекрушение в вере. Дорогие друзья, где сегодня растет ваша вера? Она, допустим, почему многие люди теряют веру? Потому что они перестали, допустим, посещать собрания. То есть, соответственно, они непосредственно не смогли, ну, то есть их вера, она была, но так сказать, как Аполлос поливал, кто-то насаждал, другими словами, идет процесс возрастания. Но это возрастание без чтения Слова Божия, без молитвы, без общения, без Божьих откровений ваша вера расти никогда не сможет. Мы вот удивляемся с верой этого сотника, да. Но я думаю, что на этот момент у него была вера, вера та, которая непосредственно начала расти. Дорогие друзья, наше пожелание сегодня, чтобы каждый из нас заострил свое внимание на рост нашей с вами веры. Имеет ли она тот потенциал, который сокрыт в горчичном зерне? Или же мы посадили нашу веру, она у нас увяла, она не растет, потому что ее мы не поливаем, не удобряем, не окапываем. А мы хотим, чтобы мы, и когда приходит какая-то нужда, мы и начинаем искать эту веру, а веры нету. Она давно уже должна быть выросла. Евреям говорит, вы должны уже быть учителями. А ваша вера, ну, можно так сказать, она настолько маленькая, или ее вообще там нету. Дорогие друзья, вопрос очень важный. У сотника вера возрастала. Он услышал, у него появилось это маленькое зерно горчичное. Он послал, оно начало расти, слуга исцелился, уже пошли ростки. Я думаю, что они дальше начали расти, скоро начнут это плоды нашей веры, наши это дела.
Итак, вера – это очень важное качество, ибо сам Иисус Христос сказал, что без веры угодить Богу невозможно. Посмотрите, обращаясь к евреям, Иисус говорит, к ихнему стыду, я в Израиле такой веры не нашел. Вот я вас ее учу, я к вам пришел. Но в Израиле, в моем народе, который я избрал, такой веры нет. Вот этот язычник, которого вы в синагогу не пускаете, над которым вы смеетесь, он пошел вперед вас. Мытари и блудницы идут впереди вас. Да, друзья, так бывает в жизни. Те люди, которых мы думаем, что они последние люди, они впереди. Последние, они будут первыми. Поэтому очень важно иметь веру. Второе качество. Приходят иудейские старейшины к Иисусу Христу и говорят, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Друзья, удивительное качество. Любовь к ближним. Апостол Павел пишет, чтобы мы с вами имели веру, действующую любовью. Именно это было у сотника. У него была не только вера, она действовала любовью. Возлюби ближнего твоего. Вновь повторяю, что сотник был чужеземцем, но он любил евреев. Иудейских старейшин. Старейшины иудейские, они были евреями. Этот сотник был язычником. И вы представляете, эти евреи говорят о нем, о сотнике. Он любит народ наш. Да, римляне, похоже, он был римским сотником, римляне, они евреев, в общем-то, ненавидели. И мы знаем, что они находились под гнетом Римской империи, и они ожидали, что Мессия придет и освободит их от этого гнета. Когда я был маленьким мальчиком, я не помню, сколько мне лет было, может быть, 7-8, я только научился читать. Трудно тогда было времена гонений, но они уже заканчивались, литературы почти не было. И вот папа мой принес домой «Жизнь Иисуса Христа» книжку, как сейчас помню, в бордовой обложке. И вот я со своей сестренкой старшей, она на год у меня старше, мы сидим и смотрим картинки, как сейчас помню, в детской комнате. И вот открываю первую страницу, а там рисунок. Дедушка еврей. Сзади него стоит римлянин, сотник. Ну, потому что у него такая вот на голове такая специальный такой головной убор, говорящий о том, что это сотник. И вот этот сотник говорит этому дедушке старому: «Эй, старик, возьми этот сундук и отнеси его во дворец Ирода». А сундук, похоже, большой. И тут рядом стоит маленькая девочка, и рядом около нее мама. И эта девочка говорит: «Мама, а почему этот дяденька заставляет этого дедушку нести этот тяжелый сундук?» И там следующая фотография. Дедушка взвалил этот сундук, тяжелый-тяжелый, сгорбился и несет его. И мама говорит: «Тише, доченька, тише. Этот дяденька, он евреев не любит, он римлянин. Скоро придет Мессия, и он нас освободит от этого». Вот я как сейчас помню эту картину. Здесь ситуация другая. Сотник любил евреев. Дорогие друзья, радиослушатели, любим ли мы народ наш? Кто этот наш народ? Там, где мы с вами живем. Давайте об этом будем говорить. Вы знаете, вот мы живем в Америке, у нас соседи разные, и черные, и белые, и красные, и коричневые, разных национальностей. И мы их должны любить. Вот подъехал этот черный с этой музыкой страшной. Нет, мы не музыку должны любить, а его, как грешника, ибо Иисус Христос за него умер. Он любит народ. Вы знаете, несмотря на то, что у сотника была власть, он продолжал любить народ. И даже синагогу построил. В эту синагогу сотник ни разу не пошел. Его туда никто не пустит. Но он построил эту синагогу. Дайте человеку власть, и вы узнаете, кто он, есть такая поговорка. Действительно, пока он был пастухом, он был нормальным. Как только стал президентом или директором, он показал себя. Дайте человеку власть. Эта власть сотника не изменила. Он любил народ. Он имел контакт с иудейскими старейшинами. Он посылает их, и они идут, они его слушаются. Они ходатайствуют за сотника, потому что он любит народ. Дорогой друг, любишь ли ты свой народ? Что о мне люди говорят? Мы даже, бывает, своих членов церкви не любим. Да, и такое есть. Надо всех любить, всех вмещать. Апостол Павел говорит, что у нас сердце вмещает всех. Со всеми характерами, со всеми привычками, потому что мы все разные. Да, когда я люблю, и меня любят, это одно. Но когда я люблю, и меня не любят, ибо Иисус Христос говорит: «Ибо если вы любите любящих вас, то какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» Да, любить маму легче, потому что я знаю, что она меня любит. Или свою жену, или детей. А вот любить людей, которые ждут, когда тебя уже наконец-то уберут отсюда, сотника, потому что ты римлянин, их любить, дорогие друзья, это нужно иметь. Благодать Божию. Есть такое пение: «Ждем мы первой любви от ближних, и хотим, чтобы любили и нас, а ведь сами совсем забыли их в тяжелый жизненный час». Дорогой друг, сегодня я хотел бы тебе сказать следующие слова. Чтобы мы вместе, как верующие люди, могли любить окружающих людей. Однажды я слышал молитву одного служителя Божьего: «Господи, помоги мне быть благословением для окружающих меня людей». Быть благословением, любить людей. Любить американцев, мексиканцев, любить всех. И это должна любовь быть на деле. Он построил нам синагогу. Вы представляете, иудейские старейшины говорят: Иисус, приди, исцели слугу его, он любит народ наш. Это одно. Но не сразу доказательство. Он не только любит, он построил знак доказательства своей любви к нам, синагогу. Хотя сам туда никогда не пойдет. Это не пустые слова. Иисус Христос, дорогие, Он умер за нас. Любовь Божия, она нам открылась. Бог свою любовь доказал к нам тем, что Он дал Сына Своего Иисуса Христа. Это тоже любовь, доказанная на деле. Да, потом в этой синагоге Иисус Христос проповедовал. В той синагоге, которую построил язычник. Из-за своей любви к своему народу. Кроме того, друзья, еще такая мысль: как Он любил своего слугу. Кто такой слуга? Он сегодня есть, его завтра нет. Это не раб, за которого ты заплатил. И вдруг он умер, теряешь деньги. Слуга — это человек, который нанялся на работу. Заболел, сказал: «Вася, до свидания, ты заболел, ты мне такой не нужен». Нет, он идет и просит Иисуса Христа за своего слугу. Яир просил за дочь. Женщина дотронулась за себя. Это ближе, конечно. То есть я высматриваю, что сердце этого сотника было наполнено благодатью Божьей. Он любил. Он жестоко страдает, он в расслаблении. Он парализован. Зачем держать этого слугу дома, когда он двигаться не может? Отправь его к маме, к папе. Ты же сотник, тебе же надо работать. У тебя должны быть люди. Вот ты говоришь, что я говорю слуге моему, сделай то и делает. А ты сейчас говоришь ему сделать, а он не делает. Почему? Потому что он не может. Он заболел. Вот почему я хочу, чтобы Иисус Христос его исцелил. Одно слово. И мой слуга будет работать. Я ему скажу, делай то, и он будет делать. Друзья, это очень важно. Поэтому любовь к нашим ближним, к народу, к тем людям, которые живут с нами в одном доме. Раньше немцы, в далекие времена, они своих работников кормили за своим столом. Ну, допустим, фермер, у него работники, его садятся на обед. Этот хозяин вместе со своими работниками кушал за одним столом. Такой обычай был. Сейчас такого нет. Сейчас люди отделяются. Пресвитер отдельно сел, руководитель молодежи отдельно. Вы там мелкие, вы... Друзья, это неправильная позиция. Это не любовь к ближним. Это опуститься на уровень и стать в один ряд со всеми.
Заповедь, которую оставил нам Иисус Христос, это «любите друг друга». И Иоанн об этом очень много говорил. И вы знаете, мы сможем любить людей, когда мы сможем любить Бога. И доказательство нашей любви к Богу – это наша любовь к людям. Эти два момента, они с собой очень взаимосвязаны. В том, что если мы любим Бога, соответственно, мы будем любить и людей. И наша любовь к Богу, она выражается в том, что мы любим окружающих людей. Я думаю, что сотник не просто построил синагогу, потому что он думал, ну, он построил там здание. Я думаю, что он вложил там смысл о том, что действительно у евреев есть Бог. У евреев есть Бог, которому они поклоняются, которому они служат, и, соответственно, стоит им построить синагогу. Конечно, на сегодняшний день мы не встречаемся с такими ситуациями, где когда нам кто-то там церковь строит или еще что-то, и мы говорим, вот этот человек нас любит. Но, говоря о любви к окружающим людям, для каждого из нас, мы должны заострить внимание на том, что если мы говорим, что мы любим Бога, а окружающих не любим, значит, мы, наверное, не любим Бога. Ну, можно так сказать, потому что Библия говорит о том, что возлюби Бога, и потом возлюби ближнего. Это какая самая наибольшая заповедь? Возлюби Бога и возлюби ближнего. Эти две вещи, они взаимосвязаны, что если я люблю ближнего, соответственно, я люблю Бога. Дорогие друзья, очень важный момент о том, чтобы мы с вами нашу любовь к Богу показывали в любви к ближним.
Две главные заповеди – возлюби Бога и возлюби ближнего. В этом закон и пророки. Это два столба, это два принципа, посредством которых можно получить жизнь вечную в Иисусе Христе. Итак, третье качество, которым обладал сотник, это смирение. Очень важное качество, которого так многим не хватает. Смирение. Где мы можем увидеть его смирение? Вы посмотрите. Иудейские старейшины приходят к Иисусу Христу и убедительно просят его. То есть им было не все равно до проблемы сотника. Убедительно просили его и говорят ему. Он, то есть этот сотник, он достоин, чтобы ты сделал для него это. Вы посмотрите, дорогие, какой авторитет самому Иисусу Христу сказать. Иисус, хоть ты Бог, но сотник тоже имеет. Он достоин, чтобы ты сделал для него это. Как сотник отнесся к этому? Иисус Христос приближается к его дому. Сотник высылает друзей. и говорит ему: передайте Иисусу Христу, что я недостоин, чтобы он вошел под кров мой. Так достоин или недостоин? Дорогие друзья, достоин или недостоин? Иудейские старейшины говорят Иисусу: он достоин, чтобы ты сделал. А сотник говорит: да нет, Господи, я недостоин. Друзья, я думаю, что с одной стороны и достоин. Какое смирение? Господи, я недостоин. Вы знаете, друзья, вот недавно я рассуждал над этим вопросом, и признаюсь, вот уже будучи членом церкви год, два, пять, семь лет, я порой слышал такие молитвы в церкви. Правильные молитвы. Господи. Ну, бабушка молится со слезами: Господи, я недостойный всех твоих милостей. Вы знаете, у меня какой вопрос был: Господи, ну, хоть чуть-чуть, может быть, достойно. Ну как это недостойно? Вообще недостойно. Ну вот я пришел в собрание, я проповедь подготовил, я в хоре пою. Может быть, чуть-чуть хоть достоин или нет? И как-то я с этой мыслью не совсем соглашался. Но прошло время, как-то такой духовный рост уже появился немножко. Вот рассуждаю больше, читаю Библию. Да, действительно, друзья, недостоин. Вот когда я смотрю на окружающих людей, что они погибают в этом мире, не имеют счастья, потому что счастья без Бога нет. И я задаю себе вопрос. Вот еду по фривею. Меня окружают сотни машин, тысячи. И среди этих тысяч людей в соотношении христиан 1-2. Это то же самое, что лотерея. 10 тысяч человек поучаствовали, и среди них один выиграл. Какой он счастливый. Почему он и выиграл? Потому что повезло. Друзья, мне не то, что повезло. Этот человек делает выбор. И в то же самое время: Господи, я недостоин. Вот эти люди идут в погибель, я иду в небо. Друзья, вот это вот смирение, этого нам часто не хватает. Сотник говорит: Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Сам сотник о себе говорит: да, пусть хвалит тебя язык чужой, пускай люди говорят, что он достоин, но ты, какое твое отношение, достоин ты или нет? Пусть хвалит тебя язык чужой, а не твой язык хвалит тебя. Бог видит смиренного и гордого узнает издали. Что такое смирение? Это отсутствие гордости, это полная зависимость от кого-то. Вот здесь, друзья, и весь смысл. Полная зависимость от кого-то. Сотник понимал, что выздоровление его слуги зависит только от Иисуса Христа и от его единственного слова. Не его авторитет, не его деньги, не его любовь даже к народу, хотя это играло какой-то смысл, ведь Бог его видел, его сердце, не его положение в обществе не могло дать исцеление его слуге. Тот был парализован. Парализованного человека ученые сейчас не могут восстановить. Он не встает. Даже в 21 веке. Несмотря на прогрессию. Парализованный, он остается парализованным. И умирает таким. Несмотря на прогресс медицины. То есть полная зависимость. Это смирение. Господи, моя жизнь зависит только от тебя. Кто я такой перед тобой? На кого я презрю, говорит Бог? На смиренных и на трепещущих пред словом моим. Дорогой друг, сегодня вопрос очень важный. Имеем ли мы смирение? Понимаем ли мы, что наша жизнь зависит только от Иисуса Христа, жизнь на земле и жизнь вечности? Это отсутствие гордости, это полное подчинение божественной воле.
Во-первых, он говорит о том, что он слугою дорожил. То есть для слуга, для него имел какую-то ценность. И в 8 стихе он говорит: «Ибо я и подвластный человек». Ну, можно было сказать: Иисус Христос, у меня вот в подчинении, я им говорю и это. Ну, а зачем говорить о том, что ты там подвластный человек? Ну, можно было так сказать, упустить этот момент.
Промолчать можно было.
Да. Но все-таки он отметил, что он, хотя он и сотник, но он подвластный человек. То есть даже в своей земной жизни он понимал как бы свою позицию. И мне кажется, что вот вообще вот в этом сотнике, вот в этой повествовании сокрыты очень многие истины. И я думаю, что Лука не зря написал это, как бы, и каждое слово, каждая постановка слова здесь очень важную роль играет. Ибо я подвластный человек. То есть сначала он говорит, что он подвластный, а потом, между прочим, говорит: ну, умею починить людей, они мне, когда я им говорю, они делают. Дорогие друзья, как часто мы говорим о себе не то, что есть. Вы знаете, я думаю, что Иисус, Он говорил Иисусу Христу, потому что наверняка знал, что Иисус Христос и так знает, кто такой сотник. Он Бог, Он знает, кто сотник, какой слуга, что у него за болезнь, как это случилось, и что предшествовало этому, и все детали Иисус Христос знал. Вы знаете, как часто мы, люди, ходим пред Богом и начинаем о себе говорить, как будто того, чего нету. Или, вернее, делаем перестановку, так сказать, слагаемых и начинаем говорить о себе, о том, что сначала мы вот такие вот хорошие, ну и там, между прочим. Так, друзья, смирение. Смирение во всех наших вопросах. Смирение в подходе к Богу, смирение в подходе к нашей обыденной жизни. И это приводит к благословению. Сотник получил в жизни своей Божье благословение. Это благословение, что его сотник выздоровел. Вернее, слуга у сотника выздоровел. Благословение, дорогие друзья. Давайте зададимся себе вопрос сегодня. Имеем ли мы благословение Божие в нашей жизни или нет? Вот слуга получил исцеление. Сотник получил благословение. Дорогие друзья, вера, любовь, смирение, они, вот эти три качества, которые мы заметили у сотника, они ведут к Божьим благословениям.
Мы будем заканчивать наше рассуждение. Можно было бы, конечно, продолжить. Продолжите вы сами, друзья. Порассуждайте. Проверьте свое состояние. Мы свое будем проверять. Каждый за себя. Заключение. Без веры угодить Богу невозможно. Первое качество. И был переселен Енох. Почему? Потому что получил свидетельство, что угодил Богу. Раз угодил, значит, была вера. Это была не просто вера у сотника. Ибо Иисус Христос сказал, что в Израиле не нашел я такой веры. Это вера, действующая любовью. Он любит народ наш. Любите друг друга. Иоанна 13:34. И смирение. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Что интересно, евангелист Матфей, описывая этот же случай, добавляет слова Иисуса Христа. «Говорю же вам», Иисус говорит, «что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном». А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. Дорогие друзья, почему Иисус Христос сказал эту истину в данном случае? Что одни люди возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном, а другие будут извержены во тьму внешнюю. Где, дорогой друг, ты будешь? Во тьме вечной или в Царстве Небесном? Ибо этот вопрос сегодня относится к этой теме. Иисус Христос применил эти слова в случае с сотником. «Где буду я, где будешь ты?» Да поможет нам Господь иметь крепкую веру, любовь к окружающим людям и смиряться перед Его величием.
На этом наша радиопередача подошла к концу. Мы имели благословение беседовать на эту тему, над этими истинами. Пусть Бог вас благословит. Увидимся с вами ровно через неделю на этой же самой волне. Посещайте наш сайт проповедник.com, проповедник.com. Там есть много очень материала, который послужит для вас благословением. Сегодня с вами беседовали и провели эту передачу Вениамин Бальжик и Андрей Савин. До новой встречи в эфире.
Жизнь посвящаю тебе и доверяюсь в мольбе. Ты охраняй ее сам и направляй к небесам. Жизнь эта не моя, так будет пусть твоя. Ее ты сам мне дал, чтоб я тебя прославлял. Жизнь эта не моя, так будет пусть твоя. ее ты сам мне дал, чтоб я тебя прославлял. В мире дьявол царит, хочет меня похитить, чтобы ему я служил и по-греховному жить. Но я тебя молю, силу пошли твою, и мне защиту дай, в битве с грехом укрепляй. Но я тебя молю, силу пошли твою, и мне защиту дай, в битве с грехом укрепляй. Честно желаю я жить, ближних хочу всех любить, зло и обиды прощать и о тебе возвещать. О мой Господь, мой Бог, дай, чтоб я в жизни смог твою любовь познать и всем о ней рассказал. О мой Господь, мой Бог, дай, чтоб я в жизни смог твою любовь познать и всем о ней рассказать. Скоро ты в славе придешь и свою церковь возьмешь. Так приготовь и меня, чтобы достоин был я вечно с тобой пребыть, злобу людей забыть и в небе увидать то, что желаешь мне дать. Вечно с тобой пребыть, злобу людей забыть и в небе увидать то, что ты хочешь мне дать.